когда у нас есть еврейская свадьба, то после этого все очень-очень радуются, и все говорят семь особых благословений. Знаете, что в благословении там есть имя Всевышнего, святое имя Всевышнего, которое нельзя говорить просто так. Допустим, если я просто так почувствую, что я очень хочу сказать спасибо Всевышнему, и захочу сказать просто браху, просто так, без того, чтобы у меня есть на это какая-то причина, это можно делать? Нельзя, вы знаете, знаете, что нельзя просто так говорить святое имя Всевышнего, нельзя, это грех. Но тут наши мудрецы, у жениха и невесты есть такая огромная радость, когда они женятся, что наши мудрецы постановили говорить семь благословений с именем Всевышнего, семь дней, семь благословений, но только если есть 10 мужчин. Если есть миньян это 10 мужчин, есть трапеза, то в конце трапезы после Беркат Амазон говорят 10 благословений. Тоже на свадьбе 7 благословений, даже на свадьбе говорят 7 благословений. Это очень-очень святые благословения. Вы знаете, есть иногда люди, они приходят на свадьбу, они так радуются, веселятся, и они забывают, когда начинают 7 благословений, они продолжают говорить, не замечая, что сейчас происходит что-то очень-очень святое, очень важное. Да, нужно побежать, быстренько встать и слушать внимательно, как говорят, и говорить аминь на все благословения, да, чтобы удостоиться этой святости. Так знаете, почему это очень большая радость? Семь этих благословений, их говорят только после Беркат Амазон. На свадьбе кушают трапезу, правильно? Да? На свадьбе кушают трапезу. Когда говорят Беркат Амазон, все вместе говорят Беркат Амазон. Беркат Амазон говорят тоже на стакан с вином. Да? И тогда семь мужчин, жених выбирает, какие семь мужчин, каждый из них говорит одно из благословений, и все ему отвечают аминь. Да? И когда они говорят эти благословения в конце трапезы, нужно не упустить возможность стараться услышать и сказать аминь. Да, потому что иногда шумно, не очень хорошо слышно. И невеста должна сидеть и внимательно слушать и отвечать аминь. И первое благословение. Нет, только мужчины говорят. Мужчины говорят семь благословений, а женщины слушают. И первое благословение, которое говорят, это буре при агафин. Это на вино. И тогда невеста должна внимательно слушать, ей нельзя разговаривать посередине. И от этого вина дают отпить жениху, потом дают отпить невесте. Несут на женскую половину, дают тоже невесте отпить. Понимаете? Да? Так знаете, почему это такая большая радость, я вам должна обязательно рассказать. Вы знаете, что Всевышний, он вначале, помните, мы с вами учили, Хумаш Берешит, что Всевышний, он когда создавал человека, он их создал мужчиной и женщиной, да? И есть такое мнение, что вначале, когда он их создал, он не создал вначале просто Адама, потом он его усыпил и взял от него ребро и сделал из него Хаву. А есть такое мнение, что он сразу создал их двоих, они были соединены вместе, и потом он их только разделил, понимаете? Они были как-то прикреплены, не знаю, может, они со спины были прикреплены или сбоку, не знаю. Потом Всевышний их разделил. Но говорят наши мудрецы, что в любом случае каждая душа, целая душа, она состоит из мужской части, из мальчика, из мужской части души и из части души девочки. И вот, когда должен родиться мальчик или девочка, то Всевышний, он берет эту душу, и он разделяет ее на две половинки. Половинку души он шлет в тело мальчика. И еще до того, как этот мальчик рождается, он уже на небесах уже провозглашает. Вторая твоя половинка, которая твоей девочки, она будет родиться тогда-то у такого-то папы, и это будет твоя жена. Ты понял? Он говорит, да, я понял, я очень-очень рад. И так рождается мальчик. а через какое-то время в каком-то, это может быть в другом городе, а может быть в другой стране, а может быть где-то вообще не знаем где, рождается девочка. И на самом деле эта девочка, она получает вторую половинку души. Вы понимаете? И они, Безрат Ашем, когда они вырастут, Всевышний делает такое чудо, что он, эти две души, они встречаются, и они женятся. Вы понимаете? Чтобы это чудо случилось, нужно очень-очень много молиться. И знаете, что еще надо делать? Это очень-очень важно для девочек. Нужно себя скромно вести. Нужно себя скромно вести, потому что если не скромно вести, то можно пропустить эту половинку свою. Понимаете, мы же не хотим пропустить свою половинку, которую Всевышний нам предназначил, правда? Да? Да, девочки? Да? Поэтому девочки должны стараться себя очень-очень скромно вести и очень много молиться, чтобы когда пришло время, чтобы мы достоились встретить свою вторую половинку. И написано в Торе, что когда мальчик, даже он может быть уже большой, может быть ему уже 20 лет, может ему уже 22 года, он уже очень большой, он уже выглядит как мужчина, и он уже очень умный, даже может быть он учит много Торы, и даже он может быть очень праведный, и делает очень много мицвот, и всем помогает, и такой хороший, с хорошим сердцем, но все равно написано, что он только половина человека. Он не целый человек, он только половина человека, потому что его душа цельная, она только половинка. А когда он станет целым человеком? Знаете, когда? Скажи, Сива Перл. Умница, Сива Перл. Когда он поженится, тогда он станет целым человеком. Он станет целым. Правда, здорово? Да? И тогда, когда он становится целым человеком, его все мицвот, они намного больше силы принимают. Да? И Всевышний, он очень-очень радуется. Написано, что когда муж и жена еврейские, они женятся, и они хорошо друг к другу относятся, и они делают все мицвот, то в их доме находится шхина. Шхина – это присутствие Всевышнего. Он вместе с ними в этом доме. Так Всевышний радуется, когда у них все хорошо. Вот, и хотите, я вам в честь этого расскажу одну интересную историю. Хотите? Так однажды, много лет назад, жил-добыл в одном местечке. Так жил-был один еврей, которого звали Рэб Зальман. И вы знаете, что этого Рэб Зальмана, у него была дочка. И эту дочку звали Симха. Так ее звали, Симха. И эта Симха, она была очень-очень праведной девочкой. Очень хорошей девушкой. И очень праведной, и очень красивой, и очень-очень скромной. И Рэб Зальман очень хотел для нее найти хорошего жениха. Именно того, который был ее второй половинкой. И вы знаете, что тогда они жили в местечках. Местечко – это такое маленькое, как деревня, такая или городок. И в этом городке там мало евреев. И в городке Рэб Зальмана там именно вот возраста Симхи, так, чтобы ей могли подойти, почти не было молодых людей. Не было кого-то, кто может ей подойти. Что же делать? Ну, значит, нужно искать в других местечках. И вот однажды Рэб Зальман, он был торговцем. Он что-то покупал, продавал, и из-за своей торговли он часто ездил в другие города, на какие-то рынки посещал. И вот однажды, когда он был в поездке, в каком-то другом дальнем городе, он зашел в постоялый двор. Это такое, как маленькая гостиница такая. Потому что в этой гостинице он хотел переночевать и покушать. Это было кошерное место, там была кошерная еда, там собирались евреи с разных других городков. Он зашел туда и заплатил. и пошел в столовую, чтобы кушать. И вот он сел за столик, чтобы кушать, и вдруг он смотрит, и он видит Рэб Берла. О, Рэб Берл! А знаете, кто такой был Рэб Берл? Рэб Берл был его друг. Когда они были маленькие, они жили в одном городке, и они вместе учились в Хейдере. И они были очень-очень хорошие друзья. Потом Рэб Берл уехал, он жил в другом местечке, совсем далеко-далеко от местечка Рэб Зальмана. Но они продолжали быть хорошие друзья, часто они встречались. И они очень каждый раз радовались, когда они видели друг друга, они рассказывали друг другу свои новости, что они, каждый из них женился, и какие дети у них родились, и что происходит с их делами. Так они каждый раз общались. И вот Рэб Зальман был очень-очень рад увидеть Рэб Берла. Они обнялись, поцеловались, они так порадовались, что у них есть несколько дней, которые они могут провести вместе. И они поговорили чуть-чуть о Торе, о том, что они учат. И тут у Рэб Зальмана была гениальная идея. Ведь у Рэб Берла есть мальчик, такой прекрасный бахур. Он слышал о нем так много хороших слов. Он слышал о нем, что он большой талмид хахам, что он сидит в синагоге целый день, и он учится, и он так преуспевает, и он такой хороший мальчик. И все его так хвалят. Все, с кем он разговаривал, все его очень-очень хвалят. И зовут его... Его зовут Иуда. И вот у Рэб Зальмана была гениальная идея. Он сказал: «Берл, друг мой, у меня есть такая хорошая идея. Ведь ты знаешь, у меня есть дочка. У меня есть такая замечательная дочка, прекрасная, скромная девушка. А у тебя есть сын Иудале». И я слышала о нем, какой он большой талмид хахам, какой он праведник. Что может быть более подходящее, чем женить наших детей? Послушал это Рэб Берл и сказал: «Вау, Зальман, мой друг, какая прекрасная идея! Где я найду лучше невесту, чем твоя дочка? Ведь я так хорошо знаю тебя, я знаю, какой ты богобоязненный, какой ты хороший. Наверное, смог вырастить прекрасную девушку». И они пожали руки и решили, договорились, и решили, что все, они договариваются. С этого момента их дети, они жених и невеста. Потому что раньше так делали, потому что все люди, все евреи, они жили очень-очень далеко друг от друга. Сейчас, если кто-то, он хочет найти своему сыну невесту, то вначале они выясняют, а потом жених и невеста, эти мальчик и девочка, они встречаются посмотреть, если они нравятся друг другу, если не подходят. Но раньше так было невозможно, потому что они жили очень далеко. И очень часто было так, что мальчик и девочка, они должны были жениться, но они не виделись до свадьбы, только перед свадьбой. За пару дней до свадьбы они встречались, и потом через пару дней была уже их свадьба, понимаете? Да? И они жили так далеко, это было так далеко приехать к одному из другого в город. И поэтому очень многие отцы, они так договаривались о свадьбе, даже что дети еще не видели друг друга. Понимаете? И так они и сделали. Итак, Рэб Зальман через какое-то время он вернулся домой, он привез много-много подарков своей жене и своим детям, и большой-большой подарок Симхе. И сказал: «Симха, иди сюда, я тебя поздравляю, Мазальтов, ты невеста! Вау, какая большая радость для них была!» И Симха сказала: «Ну, вначале я хочу все-таки посмотреть на этого мальчика». Он говорит: «Конечно, мы сделаем, как это всегда принято, как принято, что жених, он приезжает за несколько дней до свадьбы, жених и невеста встречаются, и тогда через несколько дней уже у них свадьба». И вот они переписывались пока все это время и планировали, как все будет, Рэб Зальман и Рэб Берл, и готовились к свадьбе. И вот они договорились, что через несколько месяцев, а может быть даже через полгода, потому что это нужно было много времени готовиться к свадьбе в то время, что нужно было шить самим всю одежду и платье для невесты шить, и нужно было снять им какой-то домик или квартиру, и нужно было собирать все, что нужно в дом, и всю посуду, и всю и мебель, и постельное белье, все нужно было собирать. Вот они договорились, что через полгода в какое-то число они к ним приедет вся семья жениха вместе с женихом, и тогда они встретятся, и если все будет хорошо, то через 3 дня они отпразднуют свадьбу. Так они и договорились. И вот Рэб Зальман вместе со своей женой все готовились к большой-большой радостной свадьбе. И когда уже наконец-то наступило то время, Рэб Белл посадил своего сына жениха и всю свою семью, собрали все свои одежды и выехали в путь. И путь этот был очень-очень длинный. Им нужно было ехать несколько недель для того, чтобы доехать до местечка Рэб Зальмана. И вот они ехали. Но так Всевышний сделал, что получилось, что несколько раз по дороге у ихней повозки отламывалось колесо. И если ломается колесо, один раз это было, что они были посередине леса, они ехали внутри леса, да, там была дорожка посередине леса, и вдруг у них сломалось колесо у ихней повозки. Что делать? Все вышли из повозки, вытащили оттуда все свои вещи. И извозчик начал смотреть, что делать. Он увидел, что у него не получается починить. Что же делать? Некого позвать. Есть люди-профессионалы, которые умеют чинить это. Но он не может, здесь посередине леса никого нет. Тогда взял этот извозчик. И он взял одну из лошадей, которые были запряжены в извозку, и сел на нее, и поскакал в ближайший город. Они там все его сидели в лесу и ждали. Это взяло много-много-много времени. Только к вечеру вернулся этот извозчик к ним и сказал, что он позвал мастера, но мастер не сможет прийти сейчас, он сможет только прийти утром. И так им пришлось ночевать в лесу. И только утром приехал мастер, и пока он чинил, уже полдня прошло. И потом они сели, и они продолжили ехать. И они уже видели, ой-ой-ой-ой-ой, мы должны были приехать за 3 дня до свадьбы, уже 1 день прошел, мы приедем только 2 дня до свадьбы. И они доехали до ближайшего города, они написали телеграмму, такое письмо, и отправили скорее туда, к Рэб Зальману, чтобы они знали, что они опаздывают. И так они ехали. Вот через пару дней опять у них сломалось колесо, и опять им пришлось чинить. А через какой день вдруг одна из лошадей умерла, и так у них было много-много задержек по дороге. И знаете, что произошло? Что они опоздали на все 3 дня. В конце они должны были приехать уже в день свадьбы. Но Рэб Зальман с его женой знали, что они опаздывают. Они решили, хорошо, тогда они приедут уже в день свадьбы. И просто жених и невеста, они встретятся за час до свадьбы, за полчаса до свадьбы, и все, и пойдут сразу уже на свадьбу, потому что они уже не могли отодвинуться, они уже наготовили всю еду, уже все сделали. И вот так получилось, что они уже совсем-совсем опоздали, и они приехали уже в последнюю минуту, уже невеста Симха уже была одета в свадебное свое платье прекрасное, и уже вся еда была готова, и уже все улицы этого местечка были разукрашены, и уже стоялись накрытые столы, и уже даже пригласили музыкальных, те, которые играют на музыкальных инструментах, чтобы они радовались, чтобы они играли, чтобы была красивая музыка. Музыкантов они пригласили. И все должно было уже должно было вот-вот начаться. И они уже переживали, они уже ждали, когда уже приедет жених, когда. И тут вот, наконец-то, повозка с женихом и с его семьей наконец-то въехала в этот городок. И Симхана смотрела из окна, увидит, наконец-то, она так хочет увидеть, кто же будет ее жених. Она же никогда в жизни его не видела. Она смотрит в окно, внимательно видит, вот семья, вот выходит из повозки папа жениха, и вот мама жениха, и вот выходит жених, видно, вот она так красиво одета, она смотрит на него, и вдруг она начинает сильно-сильно плакать и кричать: «А-а-а, я не хочу выходить за него замуж, я его не хочу, я не хочу!» И начинает сильно-сильно плакать. И папа Рэб Зальман, и мама ее, все пытаются ее успокоить, угомонить. Говорит: «Не, не хочу, не хочу, все отменяется, не будет свадьбы, не будет свадьбы». И она так плачет сильно. Все пытаются ее успокоить, но она ни в коем случае не хочет. Что случилось, Симха, что случилось? А знаете, что случилось? Что оказалось, что этот жених Иуда, он очень большой праведник на самом деле. И он очень большой талмид хахам, он прекрасный, он добрый. Но он хромает. Знаете, хромает? Это значит, что когда он ходит, он так спотыкается. Он неровно ходит, а он спотыкается все время, как будто вот так. Видите, когда, видели когда-нибудь человека, который хромает, не дай бог? Да? Так он хромает. Вот я не хочу выходить замуж за хромого. И она плакала сильно, все пытались ее успокоить. Никто не может его успокаивать. И Рэб Зальман сам не знал, что сын его друга, он хромает. Он не знал, что делать, им было так неудобно, что они скажут сейчас: мы не хотим, мы отменяем свадьбу, мы из-за того, что это будет очень-очень стыдно. Но что делать, они не знали, что делать. И тут жених Иуда, он заметил, что что-то не то, он понял, что происходит, он сразу понял, он был очень умным. Он говорит: «Дайте мне поговорить с невестой». Говорят: ты что, она в таком состоянии, не стоит тебе с ним говорить. Ну, пожалуйста, дайте мне поговорить с невестой. Ну, уже ведь нечего проигрывать, все равно она уже не хочет. Дайте мне с ней поговорить, пожалуйста. И тогда они решили: ну что, нечего проигрывать на самом деле, пусть он попробует с ней поговорить. И вот Симха сидит в своей комнате, вся в слезах. И вдруг кто-то постучался в дверь. Дверь открывается, она подняла глаза и увидела Иуду, жениха, что он входит в комнату. И он ей говорит: «Дорогая девушка, Симха, пожалуйста, послушай меня, я хочу тебе что-то сказать». И стало так стыдно Симхе. И некрасиво, что она сказала, что она не хочет выходить за него замуж, правда, она его обидела. А он так красиво говорит, вообще не обиделся на нее. Она так опустила голову и начала его слушать. И он говорит: ты знаешь, на небесах, когда моя душа должна была спуститься в этот мир, то Всевышний, он мне показал, кто будет моя жена, кто будет моя вторая половинка. И вот я увидел, что это моя половинка, это девушка, она прекрасная девушка, она очень скромная, она очень праведная, она очень добрая, веселая и очень красивая. Но тут я увидел, что она родится хромой. С детства, с тех пор, как она будет маленькая девочка, она будет хромать. Я увидела это, мне стало так ее жалко. Бедная девочка, как она рано будет хромать. Все будут над ней смеяться, правда? Ведь, да, все будут говорить, что она некрасивая, она захочет, все будут прыгать в веревочку, все девочки, или в резиночку, она не сможет прыгать, ей будет тяжело, все будут над ней смеяться, и все будут так переживать, как такая хромая девочка, кто захочет взять ее в мужья. Мне стало так жалко эту бедную девочку, и я начал плакать и молиться Всевышнему, и сказать: «Всевышний, пожалуйста, пожалуйста, спаси ее, чтобы она не хромала. Я согласен быть хромой, пусть я буду хромой, но чтобы она была здоровой, чтобы она хорошо ходила, красиво». Всевышний вначале не хотел соглашаться на это, потому что ей было суждено быть хромой, не мне. Я так плакал и так просил долго, пока Всевышний не согласился. И тогда я родился хромой, а ты нет. О, когда Симха это услышала, какой у нее праведный жених, что он ее пожалел, и вместо этого он взял на себя быть хромым. И наверняка над ним тоже смеялись всю жизнь. Правда, это очень тяжело, да? Быть хромым ему всегда, ему было тоже так стыдно и так больно. Понял, какой он праведник. И она тут же согласилась выйти за него замуж. И тогда они вместе, улыбающиеся, вышли из комнаты и сообщили, что все хорошо, и мы начинаем свадьбу. На самом деле это была такая-такая веселая свадьба, все так сильно радовались. И посередине, когда была трапеза, то жених Иудан встал, и он начал говорить Деврей Тора, слова Торы. Это были такие красивые и мудрые слова Торы. И Симха, она слушала и думала, какое счастье, что я не упустила такого жениха правильного. Так что мы, да, мы из этой истории мы учим, что неважно, как человек выглядит снаружи, нужно смотреть, какой он изнутри. Правильно? Да? Еще мы учим, что то, что мы говорили, что у каждого есть на небесах свой суженый.